Сейчас очень много людей, которые критикуют образование. Вы не считаете, что развитие компетентностного подхода – это еще одна попытка атаковать и так уже разрушающуюся систему образования и добить ее окончательно?
Действительно, такой вопрос сейчас и звучит. Проблема образования становится все более насущной. Недаром в декабре прошлого года состоялось госсобрание по обсуждению вот этих вот вопросов, которые обсуждались ведущими многими политиками нашей страны, академиками и так далее. Почему? Потому что образование, оно является одним из фундаментальных областей экономики и общества в целом, и влияет, нет такой области, на которую не влияло бы образование. То есть, например, человек хочет трудоустроиться в медицинской сфере, у него должны быть соответствующие какие-то знания, умения, компетенции. Он хочет стать программистом, то же самое. То есть он должен образовываться для того, чтобы где-то трудиться, приносить пользу. В любой сфере вы не найдете ни одной сферы, где не требуется компетенции, какой-то хотя бы степени развитости. А как они развиваются? Они развиваются в сфере образования. И, соответственно, от того, на каком уровне находится образование, и зависит будущее страны. Тем более актуальным это становится сейчас, после смены логики социального поведения, когда мы живем в эпоху Формулы-1 и скорости возрастает постоянно. То есть нам необходимо постоянно обучаться чему-то новому, менять свои стереотипы, узнавать новое и формировать новые компетенции, развивая уже существующие. И в этой ситуации трудно переоценить значение образования. Что же у нас сейчас происходит в сфере образования? Многие говорят, что действительно в образовании намечается такое определенное количество проблем, некоторые из которых мы сегодня озвучим, а в одной из следующих, потом в один из следующих, скажем так, разов, возможно, коснемся и того, как эту ситуацию поменять. Действительно, звучит слово «компетентный подход», слово «компетенция», как мы уже говорили, оно немножко такое избитое, истертое до дыр, и каждый под ним понимает очень многое. Соответственно, конечно же, с введением вот этих новых федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, сейчас 3+, потом, наверное, будет 3++, не знаю, или четвертое ведут. Так вот, там, конечно же, вот эта Болонская система, опора на Болонскую систему нацелена на то, чтобы система образования стала по оглашению соответствующей международным стандартам, чтобы Россия интегрировалась в международное общество. Россия наконец-то вошла в семью европейских народов, о чем мечтали еще архитекторы перестройки, но что так и не состоялось. То есть вроде как вот по оглашению такая благая цель, но сейчас уже многим очевидно, что Россия имеет свой идентичный цивилизационный код, то есть это русская цивилизация, имеющая право на существование, так же как и западная цивилизация и восточная цивилизация с Индией, с Китаем, то есть она самобытна. И, соответственно, конечно, надо сотрудничать, никто, в общем, этого не отрицает, просто нужно взаимовыгодное сотрудничество, а не так, что мы берем и все свои готовим профессионалов, которые потом уезжают. То есть за свои деньги государство готовит профессионалов высокого уровня, а потом они все уезжают на Запад, лучшие из них. К сожалению, пока еще такое сохраняется. Это одна из проблем высшего образования, то, что под разными программами стажировок, академической мобильности, с специалистов отправляют, обучают, а потом они там и остаются. То есть, ладно бы, если бы они возвращались и здесь что-то бы делали полезное, но зачастую они опять уезжают по разным программам, стажировкам и так далее. Если же они остаются здесь, то зачастую в процессе преподавания им закладывается мысль о том, что у России будущего нет, развивать здесь нечего, а будущее именно там, на Западе, там все технологии, там все прогрессивное человечество. Соответственно, если вы хотите дальше развиваться и реализовываться, то нужно ехать именно туда. Реализуются разные такие подобного рода программы, сотрудничество, грантов. Ну, в это вдаваться мы не будем, в общих чертах таким образом происходит. И, соответственно, Болонская система и некоторые проекты, сопутствующие ей, они нацелены на то, чтобы русское образование, оно было подчинено именно европейскому. То есть наши дипломы не ценились, либо вот эти вот... Ну, тут много-много разных всяких процессов. Есть, конечно, такие двойные, тройные дипломы тоже. Вот у них есть свои плюсы и минусы. Важно, чтобы Россия обладала суверенитетом, в том числе в области образования, своими собственными, использовала свои наработки, ну, по необходимости, включая что-то полезное из других. Потому что советское образование, наследница которого стала российское, оно действительно было лучшим в мире, и можно взять оттуда самое лучшее и развивать его дальше. Значит, вот одна из проблем – это утечка. Хотя в последнее время ее стало меньше вследствие того, что на Западе сейчас все более нарастающий кризис, и в Соединенных Штатах, в государствах Америки, и в Западной Европе, в Евросоюзе проблемы с мигрантами, экономические проблемы. А в России, несмотря на многочисленные какие-то негативные ситуации, в целом все, конечно, таки улучшается постепенно. Далее, следующий момент в образовании – это то, что в 90-е годы случилась демографическая яма, то есть так называемый русский крест, когда количество людей, количество вновь рожденных, оно стало меньше количества тех, кто умирает. То есть количество родившихся превысило, стало меньше уровня смертности. И, соответственно, это не могло не сказаться, опять же, на образование. То есть абитуриентов стало все меньше и меньше. Особенно это хорошо явно проявилось четко в 2000-х годах, когда те, кто родились в 90-е годы, начали поступать в школы, потом в вузы. И в частности, количество абитуриентов, оно снижалось неуклонно. Неуклонно снижалось. И, соответственно, так как образовательным учреждениям необходимы были абитуриенты, то снижались и требования к самим абитуриентам. То есть, что именно, в чем это выражалось? Ну, в частности, сейчас известно, что поступление происходит по результатам единого государственного экзамена. И, соответственно, раньше, например, проходной балл был 220, а потом его потихонечку начали снижать. Его начали снижать и, в общем, начали держаться за абитуриент. То есть и уровень поступающих снизился, и также начали держаться. То есть если раньше отчисляли после, например, двух пересдач, если человек не сдал, то его отчисляли, то в 2000-х годах, особенно в 2010-х, 2011-х годах, была нормальная ситуация, когда сдавали по 5-6, иногда даже некоторые преподаватели говорили по 10-12 раз один предмет. Ну, соответственно, здесь зачастую в понятно, что в конце уже стали, лишь бы отвязались, возможно, потому что, ну как, если человек не может сдать с 10-го раза, неужели он там на 11-й просветлеет и возьмет и сдаст? Конечно же, зачастую это было просто так. Сам тоже наблюдал ситуацию, когда, скажем, те дипломники, которые были за должности, и за некоторыми просто бегали, звонили, чтобы они сдавали долги, то есть просто держались за абитуриентов. Что не могло не сказаться на отношении абитуриентов к учебе? То есть, если раньше учеба рассматривалась как привилегия, образование – это нечто такое, что позволяло найти дорогу в жизнь в советское время, было всеобщее вот этот, всеобщая ликвидация безграмотности, всеобуч, обучение крестьян, рабочих, рабфаки. И люди понимали, что таким образом они смогут повысить свой социальный статус, принести пользу стране, построить более справедливое общество, общество будущего. То сейчас, сейчас образование, наличие происходит, наличие так называемой инфляции образования, когда уже ПТУ вообще не ценится, среднее это туда-сюда, высшее это ну, плюс-минус, и более-менее еще ценится условно это кандидатская или докторская степень, как послевузовское образование и некие научные достижения. Вот. Я имею в виду в общественном сознании. Соответственно, образование рассматривается студентами как некое развлечение, как некий фан, так называемый. А сами учителя, раньше они были учителями, потом стали преподавателями. Сейчас тенденция у нас тоже пытаются запустить, как на Западе, это то, что преподаватель – это некий фасилитатор, либо аниматор, то есть который должен либо способствовать процессу обучения, facilitate, то есть помогать, либо в предельном случае становиться аниматором, то есть развлекать подрастающих недорослей для того, чтобы они как-то с пользой провели время. То есть он должен заинтересовать и развлечь. То есть все, весь процесс обучения превращается именно вот в развлечение. Ну вот на Западе, если вы почитаете, в тех же самых, например, финских школах, там в очень расслабленном состоянии проходит процесс обучения, никаких таких отрицательных оценок не ставится. Даже если ты пришел, ты уже молодец. Там нет как таковых уроков, есть такой комплексный подход, когда изучается все и сразу. Часто есть музеи, какие-то другие мероприятия, в кинотеатры, в театры. То есть происходит такой вот, скажем так, процесс развлечения, вместо того, чтобы получать знания, умения и развивать компетенции. И мы можем видеть, что отношение к учителю тоже не как к авторитетному человеку, который может помочь развиться нравственно, развить компетенции, дать дорогу в жизнь. Например, как это было в 20-е годы, если почитать педагогическую поэму Макаренко. А наоборот, это некий слуга, некий такой холоп, который должен развлекать, и ни в коем случае не заставлять что-то делать. А если заставляют, то сразу родители приходят, начинают ругаться, что в обычной школе, начальной, либо в СУЗах, вузах тоже помаленьку такая тенденция прослеживается. И на выходе мы видим, что получается выпускники, таких видео уже много, экономисты, которые не могут возвести 10 в третью степень, не могут назвать, кто написал «Капитал» Маркса, не знает, какой налог. Юристы, которые не знают первую статью Конституции, основного законодатель, основного юридический документ, который должны все соблюдать, ну и так далее. Программисты, которые не знают, что такое циклы и массивы. и получающий при этом красный диплом, это становится уже не то чтобы нормой, но такими уже явлениями более-менее, которые не являются исключением. Ну и, соответственно, если хотелось бы вам, например, чтобы в вашей команде программист создал такой сайт, не зная, что такое массивы и циклы, чтобы этот сайт отвалился после любого обращения, хотели бы вы, чтобы тот же самый врач ваш лечил, который не знает, где, какие лекарства применять, стоматолог, который не отличал коренные зубы от резцов. Я, конечно, может быть, нагнетаю, но в пределе вот таким образом. То есть сейчас мы вот можем получить ситуацию, что вот те, кто сейчас получает образование, в будущем, так как система образования происходит такая тенденция к инфляции, то в будущем можно заметить, что сейчас появляется все больше частных школ, семейного образования, так как люди, они в чем-то недовольны, в чем-то... Здесь много-много тенденций, это можно разбирать, мы общую картину рисуем. И в будущем, возможно, те, кто получает образование, они его получают не только для себя, но и для своих детей. Поэтому здесь, конечно, нужно очень много анализировать, что делать с этой ситуацией. Ни в коем случае нельзя делать нескольких шагов, как предлагают некоторые, например, взять и остановить систему образования, чтобы ее починить. Но этот процесс нельзя остановить. Если остановить, как раз все и рухнет. И, в общем, здесь нужно в процессе какие-то вносить управляющие воздействия для того, чтобы исправить ситуацию. Но об этом нужно поговорить, конечно, отдельно. Поэтому пока тенденция не очень радужная в системе образования, каждый должен в какой-то степени задуматься, потому что это касается всех. Подумайте, какое состояние находится система образования и что можно сделать, чтобы ее исправить, эту ситуацию.